новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 22 января, понедельник. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Во многих городах России прошли акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Люди недовольны увеличением тарифов. Кремль выбирает преемника чеченскому президенту Алханову. Почему именно сейчас и кто фаворит? Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Ну а в начале программы об одной из главных международных тем дня. На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Сербии лидирует националистическая сербская радикальная партия Воислава Шешеля. Сам Шешель сейчас находится в тюрьме в Гааге. Он обвиняется в военных преступлениях. В Гаагском трибунале продолжается процесс над ним. Согласно данным Центра за свободные выборы и демократию, националисты получили около 29% голосов избирателей. За демократическую партию президента Сербии Бориса Тадича отдали голоса около 23% участвовавших в выборах, а за демократическую партию премьер-министра Воислава Каштуница около 17%. Окончательные итоги выборов станут известны в четверг. Мы следим за развитием событий. А теперь к одной из главных тем нашей программы «Свобода в 9». Накануне сразу в нескольких городах России прошли акции протеста против жилищно-коммунальной реформы. На улицы вышли жители Москвы, Омска и Саранска. А чуть ранее подобные акции состоялись в десятках других городов, таких крупных, например, как Калининград, Краснодар, Самара и Ижевск. В первую очередь люди недовольны увеличением тарифов и услугами, которые оказываются за эти деньги, зачастую довольно низкого качества. В Омске в воскресенье протестовали против роста цен на пользование домашним телефоном. По словам омичей, с 1 февраля будет дешевле звонить по мобильному. В Москве это требование тоже звучало. Недовольство вызвало и увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. О саранской акции, самой многочисленной в воскресенье, на центральной площади города собрались 5000 человек, расскажет наш корреспондент Игорь Телин.
Около 5000 жителей Саранска собрались на Советской площади в центре города, чтобы выразить свой протест против удорожания жизни. Общегородской митинг, организованный сразу несколькими местными отделениями политических партий и общественных организаций, был поддержан большим количеством горожан. Это самая массовая акция протеста за последнее время, отметил один из руководителей республиканского отделения КПРФ Анатолий Порчайкин.
Люди понимают, что дальше жить нельзя. Народ поэтому и пришел сегодня, пусть 5000, но сознательный протест проявляется. Здесь очень много новых людей, более молодого возраста, есть уже и 40-летние, 30-летнего возраста, люди активны.
С января месяца плата за обслуживание жилья в мордовской столице повысилась на 13%. Кроме того, решением региональной энергетической комиссии повысились тарифы на газ и электроэнергию. Общее повышение составило почти 20%. С февраля месяца в Саранске увеличится и стоимость услуг телефонной связи. Так что большинство из пришедших на митинг его участников первым делом занимались подсчетом личного бюджета.
Моя пенсия 2200. Вот повышение 1700 я буду платить за квартиру. Плюс телефон повышается. Буду платить около 200 рублей. 1700 и 200, 1900. И у меня остается 300 рублей. Вот как можно прожить на 300 рублей целый месяц? Плюс еще лекарства надо покупать. Я пенсионер, здоровье не очень хорошее.
По заявлению местных властей, рост тарифов на оплату жилья не столь велик, как в целом по Поволжью. К тому же, даже с учетом январского повышения, стоимость коммунальных услуг в Саранске меньше, чем в других городах региона. Однако заработная плата в Мордовии одна из самых низких в Приволжском федеральном округе. Так что любое, даже минимальное увеличение стоимости тарифов приводит к негативным последствиям. Далеко не все граждане могут себе позволить платить квартплату даже по старым тарифам. На митинге люди говорили и о необходимости проведения модернизации ЖКХ за счет стабилизационного фонда, а не за счет средств населения.
Вот эти деньги, которые от нефти остаются и которые создают в основном этот стабилизационный фонд, пусть пойдут на эту дыру, как они говорят, ЖКХ. Пусть хоть все люди почувствуют облегчение от этого. По-моему, это очень справедливо.
В завершении митинга его участники приняли резолюцию обращения к мэру Владимиру Сушкову с требованием отменить повышение коммунальных тарифов в столице Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
После завершения московской акции протеста мы пригласили в студию «Радио Свобода» одного из ее участников, представителя Объединенного гражданского фронта Александра Хатова. Речь шла о том, почему люди выходят на улицы, и о методах борьбы за свои права. Каковы главные причины, почему люди выходят сейчас на акции протеста, почему протестуют против реформы жилищно-коммунального хозяйства?
Люди очень хорошо понимают, что их благосостояние в том числе зависит от того, сколько они будут платить за жилье, за свет, за газ, за телефон и так далее. Поскольку известно, что большая часть населения живет в нищете, то она и начинает понимать, что надо протестовать и добиваться того, чтобы эти реформы были социально выгодными, а не просто выгодными правительству, государству или еще кому-то. Государство зависит гайки политические, и одновременно с этим завинчиваются гайки экономические. А это причина, по которой люди выходят на митинги, понимают, что надо объединяться для протеста. И они объединяются, причем уже объединяются не по принципу «я не могу платить коммунальные грабежи», как говорят, вот, и поэтому я выхожу протестовать. Нет, те, кто против повышения тарифов коммунальных, приходят защищать тех, у кого отбирают ракушки. Те, у кого отбирают ракушки, приходят протестовать вместе с теми, у кого отбирают землю в Бутово.
Одна из целей реформы жилищно-коммунального хозяйства в России – это, ну, скажем так, заставить жителей платить 100% расходов на содержание и ремонт жилья. Я так понимаю, вы считаете, что сейчас это невозможно?
Я считаю, что передача своей собственности в чье-то чужое управление неизбежно приведет к тому, что мы будем платить не 100%, а 210%. И все прекрасно понимают, что кто управляет, тот и получает доход. Никто не хочет платить 210%.
Александр, а если говорить о качествах услуг увеличения тарифов?
А вот самое удивительное и самое замечательное то, что тарифы растут, а услуги ухудшаются. Раньше я свободно пил воду из-под крана, никогда не было никакого, у меня даже подозрения на то, что это делать нельзя. Конечно, она не была родниковой, но, тем не менее, это было безопасно.
Какой сейчас есть выход из ситуации так, чтобы не доводить до массовых протестов, не доводить до вот этой вот масштабной всероссийской акции протеста?
Из этой ситуации есть только один выход – принятие законов, которые гражданам выгодны и которые граждане понимают, что им выгодно такие законы иметь. Но никто у нас не советуется с гражданами.
Александр, если власти не пойдут на ваши условия, то Объединенный гражданский фронт и другие организации обещают масштабную всероссийскую акцию протеста. Есть какая-то дата уже?
Пока точной даты нет, что вот такого-то числа намечается то-то и то-то. Мы считаем, что к марту народ созреет, и в марте можно будет провести общероссийское мероприятие «Марш несогласных», в котором как раз будут участвовать все эти люди, которых к тому времени власть дожмет до необходимости организованного протеста. А великий поэт немецкий сказал, что лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. И он был прав, потому что один раз мы вышли в 91-м году защищать свободу, а потом решили, что дело сделано, а дальше пойдет все само собой. Ничего подобного никогда не происходит и нигде в мире не происходило. Попробуйте нарушить права англичанина, американца или француза, он завопит об этом на весь мир так. А мы пока что еще учимся только.
В эфире «Радио Свобода» был представитель Объединенного гражданского фронта Александр Хатов. Мы беседовали с ним о том, чем россиянам не нравится реформа ЖКХ. Добавлю, что власти считают повышение тарифов экономически обоснованным и обещают установить предельно допустимый уровень роста цен на услуги не более 15-20%. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». На парламентских выборах в Сербии лидирует националистическая радикальная партия Воислава Шешеля. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе АГИ». Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве. Художники, для которых ирония, абсурд, гротеск являются творческим методом и признаком стиля, терпеть не могут современный юмор и с брезгливостью относятся к современной жизни. Участвуют Андрей Бельжо, Константин Звездочетов, Александр Шабуров и Дмитрий Цветков. Ведущая Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия вам расскажет о том, что пишет пресса. Больше всего статей сегодня об однодневном рабочем визите Ангелы Меркель в Россию, в Сочи, ее встрече с Владимиром Путиным. Валерия, ждем от вас подробностей публикаций на эту тему.
Это первые полосы в газетах «Известия», «Российская газета», «Независимая газета». Это также «Коммерсант» с корреспонденцией Андрея Колесникова. Вот что пишут газеты о том, что это была первая встреча в этом году, что она открыла германское председательство в Евросоюзе и Большой Восьмерке. В результате о Восьмерке и Евросоюзе лидеры говорили значительно больше, чем, собственно, о России и Германии, пишет газета «Известия». Диаметрально противоположную оценку высказывает «Независимая газета». Лидеры России и Германии говорили не только и не столько о Большой Восьмерке. После скандала с Белоруссией Путину пришлось объяснять снова, почему Россия является надежным поставщиком энергоресурсов. Кроме того, одной из ключевых тем были, по мнению независимых, взаимоотношения России и Евросоюза, в котором Германия тоже будет в этом году председательствовать. Возвращаясь к «Известиям», по мнению издания, отношения Путина и Меркель временами начинают уже напоминать общение президента с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Совершенно не так оценивает все это дело «Коммерсант». По мнению «Коммерсанта», лидеры обсудили широкий круг вопросов, но фактически ни до чего не договорились. Это не статус Косово будущий, не энергобезопасность Европы. В частности, «Коммерсант» утверждает, что одной из главных тем было вот это вот создание хранилища газа в Германии, вот это царское предложение России и Германии. Но Ангела Меркель не стала подтверждать, что эта тема обсуждается, причем весьма интенсивно. Еще отмечу публикацию в «Российской газете». Это Александр Рар, эксперт Германского совета по внешней политике. Вот еще к вопросу о диаметральности оценок. Александр Рар пишет о том, что отношения между Европейским Союзом и Россией складываются все сложнее и сложнее. Ну, в общем, вот, в общем и целом, вот такие публикации относительно визита Ангелы Меркель.
Кроме Путина и германского канцлера, что еще на первых полосах российских газет?
Вообще отмечу, что сегодня очень широко представлена международная тематика. «Время новостей» большую публикацию посвящает космическим испытаниям Китая, которые, по утверждению издания, вполне могли быть согласованы с Россией. А «Коммерсант» пишет о выборах в Сербии. «Парламентские выборы прошли под знаком национализма», гласит подзаголовок. Итак, вчера в Сербии прошли парламентские выборы, первые после смерти Слободана Милошевича и распада Союза с Черногорией. Результаты станут известны сегодня. Но уже вчера чуть ли не все в Белграде предсказывали, что победа достанется ультранационалистам сербской радикальной партии, обещающей своим избирателям ориентироваться на Россию. Большая корреспонденция на эту тему в газете «Коммерсант». Автор, корреспондент Михаил Зыгарь, выясняет, почему сербы голосовали за националистов, и размышляет о том, к чему это может привести.
Ну и последний вопрос. Письмо Алексея Френкеля, который обвиняется в убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова, и комментарии к этому письму я видел. Сегодня главная публикация «Новой газеты». Две полосы, включая первую, посвящены этой теме.
Да, три полосы, включая первую. Широко анонсируется на первой полосе эта публикация. И вторая, и третья также посвящены теме. Речь о том, что банкир Френкель за несколько месяцев до своего ареста написал письмо, которое на прошлой неделе было опубликовано на сайте «Коммерсанта». Фактически, в этом письме Френкель раскрывает механизм, который позволяет государству в лице Центробанка решать судьбы банков частных так, как это захочет тот или иной чиновник по своему произволу и в своих личных целях. Вот такая вот история.
Спасибо, Валерия. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, микрофон ваш.
Ну, основные новости каковы? Немка Анни Фризингер и кореец Кьюн Юн Ли становятся чемпионами мира в конькобежном спринтерском многоборье. На шахматном супертурнире в Вейканзее продолжает лидировать Теймур Раджабов, сыгравший в ничью с Виши Анандом, но Веселин Топалов, победивший Руслана Пономарева, отстает теперь лишь на пол очка. Ну, а на открытом чемпионате Австралии определяются четверть финалистки Мартина Хин и Ким Клейстерс уже в четвертьфинале, как и Анна Чеквитадзе, которая ждет свою соперницу, победительницу матча Мария Шарапова, Вера Звонарева.
То есть получается, что в Мельбурне будет российский четвертьфинал, значит, россиянка будет в полуфинале, но в целом этот турнир удачным для теннисисток из России, я так понимаю, не назовешь.
Ну, в целом, наверное, да, потому что россиянка, которая будет в финале, будет единственной там представительницей. Для нее-то, конечно, этот турнир будет успешен. Дойти до полуфинала, хотя, может быть, это и не предел, и для Звонарева, и для Шарапова, и для Чеквитадзе, кто это будет. В общем, это серьезное достижение. Но в целом, естественно, россиянки, как всегда, представлены наиболее широко в основной сетке такого турнира. Но вот на сей раз особенно далеко не удалось продвинуться никому, и таких громких побед никто не одержал, а я думаю, что Светлана Кузнецова, Елена Дементьева, ну и многие другие надежд явно не оправдали.
Что касается мужского турнира, там сегодня с нетерпением ожидается первая встреча двух ярких представителей новой волны.
Да, это, конечно же, вы имеете в виду британца Энди Мюррея и испанца Рафаэля Надаля. Да, все ждут их первого поединка. Ну, они, конечно, по-разному так в первые годы своей карьеры выступают. Надаль уже двукратный победитель открытого чемпионата Франции. У Мюррея таких титулов серьезных нет, но он постоянно год от года прогрессирует, прогрессирует и прогрессирует. Так что есть надежда, что в ближайшем будущем он станет звездой. И, возможно, вот этот матч, который действительно все ждут с нетерпением, станет каким-то толчком в его развитии новым.
Ну и чтобы не ограничивать наш разговор только теннисом, давайте вспомним субботний боксерский поединок в Базеле. Давно ожидавшийся бой тяжеловесов Николая Валуева и Джамиля Макклайна закончился, даже не знаю, как сказать, то ли курьезом, то ли конфузом.
Ну да, наверное, особенно Макклайн это уж курьезом-то точно не считает. Он, напомню, если кто вдруг из наших слушателей пропустил этот момент, он получил травму колена, подвернул ногу, и, собственно, именно из-за этого в третьем раунде был вынужден прекратить поединок. Хотя многие наблюдатели как раз говорят, что именно в третьем раунде Макклайн вроде бы выиграл у Валуева, и вот... Ему не повезло, он лишился титула именно по причине вот своей травмы колена. Ну, хотя матч-то, поединок бы на третьем раунде не закончился. Даже если действительно Макклайн имел преимущество, то у Валуева еще было множество возможностей изменить ход борьбы в свою пользу. Поэтому, естественно, напрямую связывать эти два события, травму и исход боя, наверное, не следует. А то, что действительно все были разочарованы, ну и зрители, и, наверное, и все спортсмены, и это факт. Ну, бывает такое в спорте, что делать.
Ну и добавлю, что это был самый тяжелый в истории бокса, профессионального бокса, поединок между двумя спортсменами. Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». В эфире «Свобода в 9». За год до окончания президентского срока главы Чеченской Республики Алу Алханова в прессе появилось имя первого возможного его преемника. Обозреватель московского «Комсомольца» Вадим Речкалов пишет, что в минувшие выходные в Кремле принимали Магомеда Вахаева, министра труда и социальной защиты Чечни. Почему вероятным преемником Алханова в Кремле решили выбрать именно Вахаева, а не Рамзана Кадырова, который, как уже не раз говорилось, фактически руководит республикой? На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров побеседовал с автором статьи, обозревателем МК Вадимом Речкаловым.
Это один из самых незаметных членов кабинета чеченского. При этом абсолютно из хорошей бюрократической школы, это чиновник советской еще выучки. Эта фигура абсолютно подходит на роль формального главы Чеченской Республики. Он умеет говорить, он умеет себя держать, он предсказуем, он внешне абсолютно европейский человек, на мой взгляд. Но у него, от Алханова, есть принципиальные отличия. Во-первых, он зависим от Рамзана. Алло Алханов по-человечески от Рамзана независим. Та биография, которую он имел на момент занятия должности президента, он ее сделал сам. Его нечем шантажировать. Вахаев приличный человек. Он занимался социальной сферой. Он был допущен к финансам кадыровского клана. При всей его честности, все равно он другого уровня зависимости от этой команды, чем Алу Алханов.
Для какой цели Кремль делает эту рокировку?
Тут надо заметить, что срок Алу Алханова истекает в августе 2008 года. То есть он перекрывает срок выборов президента России. Я думаю, просто подстраховаться, чтобы вот в этот нервный выборный год от Чечни вообще не было никаких проблем. Если сохранить, то есть Алу Алханов формальный президент и при нем Рамзан Кадыров, эта ситуация не очень стабильная. Все знают, и пресса еще, я в том числе вместе с коллегами, мы постоянно вот этот конфликт напоминаем о нем время от времени, что вот Алу Алханов подкаблучник вроде как Рамзана Кадырова. И вот этот конфликт между Кадыровым и Алхановым, пусть он как бы внутренний, и если Алханов сможет никак себя не проявить, не сломаться, не попытаться уволить Рамзана или не попытаться самому уйти, потому что это человеческие моменты, гарантировать, что все так и будет до конца, невозможно, то Рамзан может сам не выдержать и как-то попытается, может быть, законфликтовать с Алхановым, чтобы что-то показать. То есть зачем? А при Вахаеве все будут знать, и сам Рамзан будет знать, что это Вахаев, это его человек, он им полностью управляет. И это уже другая роль, другое самоощущение. Рамзан серый кардинал, Рамзан визирь при хане марионетки. Это уже круче. И тут Рамзан успокоится. При этом, если самого Рамзана поставить президентом до срока Алханова, убрать Алханова, тоже опасно. В Кремле скажут, где гарантия, что он нас не подведет? Он же непредсказуемый. Он ударит в спину. В выборный год он может использовать свое положение, переметнуться на какую-нибудь, ну, совершенно невообразимую сторону, потому что он будет знать, что у него популярность, у него любовь народа, у него деньги, а Кремлю нужно переизбираться. Он может диктовать. Представим такую ситуацию. Он придет и скажет, если хотите стабильности в Чечне на ближайшие 2 месяца, скажем так, февраль-март, выполните некоторые мои условия. Потому что если вы их не выполните, я вам устрою маленькую войну. И весь мир узнает, что в Чечне нестабильно. Я сейчас фантазирую, но я фантазирую, пытаюсь влезть в шкуру кремлевских политтехнологов. И им на выборный год такой глава Чечни, как Рамзан Кадыров, я думаю, это безрассудно.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Во второй части программы «Свобода в 9» российские власти прекращают антигрузинскую кампанию. Спасти Ораниенбаум. Станет ли музей очередной резиденцией президента? «Большой брат» и знаменитости. Телешоу британского телевидения привело к скандалу. А в 11 часов сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Самоутверждение России. Тема исторической памяти и национальной гордости на телеэкране. Гости Анны Качкаевой, культуролог профессор Вера Зверева и журналист Сергей Варшавчик. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили сегодня в ОВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. На прошедших воскресенье парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, который находится в предварительном заключении в Гааге. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Россия заинтересована в открытом диалоге с европейскими партнерами по проблемам энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халеда Мишааля. В Багдад прибыли дополнительно более 3000 военнослужащих США в соответствии с новой стратегией президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. В Турции юноша, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка, дал признательные показания. Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил о намерении бороться за право быть кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2008 года. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Парламент Азербайджана планирует пересмотреть условия аренды России радиолокационной станции «Дарьял».
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Прекращена ли антигрузинская кампания в России? Этой теме посвящены следующие несколько минут нашей программы. Сегодня в Тбилиси из Еревана возвращается посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Однако в республике считают, что это лишь символический шаг и не означает отмену торговых и иных ограничений, введенных Россией в отношении Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вместе с другими российскими дипломатами господин Коваленко демонстративно покинул Грузию после ареста грузинскими спецслужбами нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Возвращение посла в Тбилиси воспринимается как первый шаг, причем шаг, который сделала именно Россия, в направлении смягчения напряженности, возникшей в межгосударственных отношениях и выразившихся не только в эвакуации российского посольства, но и в введении транспортных, почтовых и иных ограничений. Президент и премьер-министр Грузии, а также председатель парламента, пока хранят полное молчание в связи с возвращением российского посла. Но высказываются другие влиятельные грузинские политики. Например, председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили. Очень хорошо, что президент Путин лично принял решение улучшить российско-грузинские взаимоотношения. Надеюсь, это решение будет адекватно воспринято и на низких этажах российской власти, и они будут более активны, что приведет к улучшению наших отношений в целом. Конечно, не все вопросы можно решить сразу, и возвращение посла вовсе не решающий факт. Вместе с тем, главный вопрос, который дискутируется в Грузии, означает ли возвращение посла Коваленко отмену ограничений, в том числе эмбарго, на импорт сельскохозяйственной продукции из Грузии. Справедливости ради следует отметить, что запрет на импорт из Грузии вин, боржоми и сельхозпродукции, в том числе цитрусовых, был наложен задолго до скандала с арестом российских офицеров и, по мнению грузинских наблюдателей, связан с глубинными российско-грузинскими противоречиями, в том числе по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию. Как известно, официальный Тбилиси увязывает свое согласие на вступление России в ВТО с закрытием таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. А поскольку эти системные противоречия до сих пор не сняты, то, как считают в Тбилиси, возвращение посла вряд ли на самом деле означает отмену всех ограничений и восстановление торгово-экономических и иных отношений в полной мере, в том числе, кстати, возобновление выдачи российских виз грузинским гражданам. Один из лидеров парламентской оппозиции, депутат Леван Бердзанишвили, в интервью «Радио Свобода» высказал уверенность, что возвращение посла – лишь символический шаг, демонстрирующий добрую волю России в преддверии обсуждения российско-грузинской тематики на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Тему продолжит опрос на улицах Улан-Удэ. «Считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию?» – спрашивал у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Шумиха-то вроде улеглась.
Да, думаю, что информации не наблюдается. По крайней мере, я не замечаю.
Прожив много лет не в Бурятии, а ну, как бы в других регионах нашей страны, я считаю, что в России вообще нет такого понятия, как расизм. Сам как бы я бурят, много жив в Красноярске, в Томске, ну и в других городах. Вот эта вот грузинская сейчас политика изначально была вообще беспочвенной, и это были лишь какие-то такие исключительные случаи, которые лишь подтверждают само правило, то, что нет расизма в России. Везде как бы грузины есть, и как бы люди к ним в целом нормально относятся. А это было просто, как бы, знаете, искусственное создание мнения в целях каких-то политических выгод. Думаю, что опасности такой повторения этой кампании нет.
Наш президент более-менее говорит, что они приходят к какому-либо соглашению. А что касается самой Грузии происходит, то мне кажется, что грузинские власти до сих пор идут на противоречие с Россией, поэтому народ в стране пытается достучаться до президента и сказать, что надо бы держать жесткие принципы, на которых строится государство. Надо вносить какие-либо экономические санкции.
Ну, наверное, прекратили, потому что все равно грузины у нас, мы у грузин бываем.
Она еще будет продолжаться. Но ведь Грузия тоже себя так ведет. Я думаю, что
Какие-то ответные меры тоже нужны?
Народам это не надо. Это самое главное. Не нам, не самим грузинам. Грузины, геносвали, они нормальные мужики. А правители что хотят, то и делают. Это чисто политическая борьба идет.
Ну, наверное, нет.
Антигрузинскую, наверное, прекратили. А возможность возникновения таких, думаю, что нет.
Мне кажется, не прекратили, потому что они, как, по-моему, здесь населились, так как китайцы, так и здесь заполонились в России.
Ну, я думаю, что они просто выжидают что-то. У меня такое ощущение. Внешнее затишье.
Остановились, кажется. Это уже зависит, скорее всего, от Грузии самой. Грузия провоцирует, портит отношения просто-напросто.
По-моему, прекратила. Конечно, народ простой, ему это ни к чему. А вот те, которые делят власть, для них это, ну, как бы показать себя лидерами.
Я против, например. Пусть они все грузины здесь же, у нас в Бурятии находятся, тоже работают. Пусть работают.
Я думаю, то, что они на некоторое время только прекратили. Но сейчас что-нибудь найдут такое.
Вопрос так ставить не стоит. Дело в том, что истерия, которую подняли средства массовой информации, это да, мне кажется, что она прекращена.
Опрос Александра Мальцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что тактильный контакт с мужем помогает женщине преодолеть стресс, а умеренное потребление алкоголя поможет избежать ревматизма.
Онкологи Бристольского университета пытаются создать препарат, который сможет подавить рост сосудов, снабжающих опухоль кровью. Препарат будут применять при лечении рака толстого кишечника. Речь идет о блокировке действия цикла оксигеназа 2, ключевого фермента, участвующего в опухолевых процессах кишечника. Созданные ранее препараты, влияющие на рост сосудов, такие как Авестин, уже помогают онкологическим больным. Но все они, как правило, действуют только в первые 2 месяца лечения и обладают серьезными побочными эффектами. Ученые надеются, что их разработки позволят превратить рак кишечника в долгосрочную управляемую хроническую болезнь. Физиологи из Университета Вирджинии обнаружили, что тактильный контакт с мужем помогает женщине быстрее преодолевать последствия стресса. В исследовании приняло участие 16 супружеских пар, которые дали высокую оценку своим брачным отношениям. Ученые использовали метод ядерно-магнитного резонанса для определения характера и динамики активности головного мозга испытуемых. Каждая замужняя женщина подвергалась воздействию слабого электрического разряда в 3 различных вариантах. Первый раз, когда ее за руку держал муж, второй раз, когда это был незнакомый мужчина, и третий раз женщина была одна. Наименьшая по величине реакции наблюдалась у женщин, которых держал за руку собственный муж. Причем в этом варианте опыта нервное возбуждение, вызванное электрическим разрядом, проходило скорее. Шведские биологи из университета Гетеборга в эксперименте на мышах показали, что умеренное потребление алкоголя помогает избежать заболевания ревматоидным артритом. Заболевания у самцов мышей вызывали путем инъекции специального коллагена. Затем половине животных в питьевую воду добавляли спирт, а остальные мыши получали для питья чистую воду. Через 6 месяцев в группе мышей, употреблявшей алкоголь, оставались больными только 60% животных, тогда как в группе, употреблявшей чистую воду, продолжали болеть артритом все мыши. Американские ученые разрабатывают методы прогноза состояния ионосферы. Сейчас ученые способны предсказать, что произойдет в ионосфере только в течение ближайших 2 часов. Однако повышенный уровень радиации в ионосфере ведет к прекращению связи управляемых космических аппаратов с Землей, нарушает связь с морскими судами и самолетами, прерывает радио и телетрансляции. Чтобы научиться прогнозировать ситуацию, исследователи используют цифровую фотокамеру для получения изображений свечения земной атмосферы. Характеристики свечения зависят от состояния ионосферы. Именно по ним ученые пытаются выявить закономерности, чтобы использовать их для составления прогнозов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Британии ссора между участниками реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями переросла в международный скандал. После того, как нападки и оскорбления 3 участников шоу на голливудскую звезду Шилпу Шетти транслировались на весь мир, компания Ofcom, наблюдательный орган за действиями британских СМИ, получила свыше 40 000 жалоб. о скандале в развитии из Лондона. Елена Воронцова.
Реалити-шоу «Большой брат» идет уже не первый год, и последнее время программа вынуждена бороться за зрителей. «Большой брат» со знаменитостями собрал в изолированном от внешнего мира доме разношерстную публику, от победительниц конкурсов красоты до бывших поп-певцов. В центре скандала оказались звезда Болливуда Шилпа Шетти, можно сказать, индийская Кэтрин Зета-Джонс, и уроженка Эссекса Джейд Гуди, ставшая знаменитой после участия в «Большом брате» в 2002-м. Трое участников программы практически сразу объединились против Шилпы, передразнивали ее акцент, за глаза выдумывали ей клички вроде «Шилпа Попа-дом», говоря, что ей надо убираться туда, откуда она приехала, и нападали на нее с грубыми комментариями, такими как «Неудивительно, что у меня не проходит понос, они там в Индии едят руками, неизвестно, что она брала этими руками, а потом готовила нашу еду». Компания Ofcom, регулирующая происходящее в британских СМИ, всю неделю получала сотни и сотни жалоб. К выходным количество их достигло рекордных 40 тысяч. Студенты азиатского происхождения собрались на демонстрацию перед корпусом 4-го канала британского телевидения. В Индии по всей стране проходили демонстрации протеста. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, вероятный претендент на пост премьер-министра страны, находился в тот момент с визитом в Индии. Он не мог не высказаться по этому поводу. Очевидно, что Шилпу поддерживает огромное количество людей, и это показывает, что британцы всегда стоят за терпимость и справедливость. Такими нас знают во всем мире, и мне хотелось бы, чтобы Британию всегда считали честной и толерантной страной. Гордон Браун даже призвал зрителей голосовать за Шилпу, чем вызвал улыбку у людей, знакомых с правилами «Большого брата», где голосуют за того, кто будет выгнан из дома. Полиция графства Хертфордшир, где находится дом «Большого брата», была извещена об угрозах в адрес участников шоу и, кроме того, выступила с заявлением о готовности начать расследование по обвинениям в расизме. Руководство канала раз за разом утверждало, что в оскорблениях, доводивших до слез индийскую актрису, нет расовой мотивации, но есть классовые и культурные разногласия. Можно действительно сказать, что налицо пропасть между Шетти, живущей в доме со слугами и известной по фильмам и участию в благотворительных акциях, и Гуди, дочерью наркомана, матерью-одиночкой, развлекающей читателей таблоидов время от времени своей фантастической необразованностью. Парламентарии в Палате общин составили петицию против демонстрации невежества и расизма на телевидении. Сеть магазинов сняла с продаж марку туалетной воды, продаваемой Джейд Гуди. Наконец, крупный спонсор шоу, компания Carphone Warehouse, приостановила финансирование «Большого брата». Четвертый канал заявил, что направит все средства от поступивших звонков с голосованием, это около 3 миллиона фунтов, на благотворительные цели. Обитатели дома не имели понятия о том, что их стычка, в которой Шилпа всегда держалась достоинством, переросла в международный скандал. Шетти даже помирилась с Гуди, а та после некоторых намеков от «Большого брата» все же сказала: «Если я оскорбила кого-то из индусов, я извиняюсь, я не расистка и ничего такого никогда не имела в виду». За изгнание ее из дома проголосовало 82% зрителей. В тот вечер четвертый канал насчитал свыше 7 миллионов британских зрителей. Руководство канала решило не допускать публику к моменту выхода Гуди из дома. Сейчас ей предстоит восстанавливать свою популярность, но куда более трудно придется четвертому каналу. Представитель комиссии по равенству и правам человека заявил, что руководство канала обязано признать свою ошибку. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». На парламентских выборах в Сербии лидирует националистическая радикальная партия Воислава Шешеля. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в нашем эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости Москвы и Петербурга». Главная тема сегодня – это слияние в одно музейное целое двух исторических мест под Петербургом – Петергофа и Ораниенбаума. Деятели культуры, однако, обеспокоены тем, что из Ораниенбаума могут сделать новую резиденцию для российского президента. Через несколько минут интервью на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – представит Татьяна Волович.
Москва. Президент Ассоциации региональных банков России, член Национального банковского совета Центрального банка России Анатолий Аксаков, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков по правовым вопросам Андрей Емелин и первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев намерены сегодня публично ответить на вопросы, поставленные в открытом письме банкира Алексея Френкеля, обвинившего в коррупции чиновников Центробанка и подвергнувшего критике и регулятивную деятельность Центробанка. Петербург. Сегодня в Дзержинском районном суде Петербурга состоятся судебные слушания по делу о краже экспонатов из фондов Государственного Эрмитажа. По ходатайству подсудимого Николая Завадского слушания будут проходить в закрытом режиме. 9 января суд должен был рассмотреть это дело особым порядком и вынести приговор в тот же день, но подсудимый не согласился с предъявленной ему суммой ущерба, и суд был вынужден отменить особый порядок рассмотрения. Сегодня планируется начать допрос свидетелей. Завадский обвиняется в краже 77 музейных предметов из хранилищ Государственного Эрмитажа. Москва. Адвокаты московского правительства намерены обжаловать решение Московского областного арбитражного суда, отклонившего иск столичных властей против руководства Подольского района области. Столичные власти требовали признать незаконными действия подмосковных чиновников, закрепивших 390 гектаров земель в районе деревни Захарино в собственность Московской области и передавших их в пользование агрофирме Федюкова для производства сельхозпродукции. Столичные власти намереваются возвести на этих землях новый микрорайон и уже начали готовить подъездные пути к полям для строительной техники. Петербург. Городская избирательная комиссия ждет решения суда для того, чтобы продолжить рассмотрение вопроса о регистрации инициативных групп по проведению в Петербурге референдума о строительстве небоскреба «Газпром-Сити», сообщил заместитель председателя горосберкома Дмитрий Краснянский.
Нам поступили документы об обращении в суд и в Центральную избирательную комиссию некого гражданина с требованием отменить наше решение от 26 декабря. Мы приостановили рассмотрение этих документов до вступления в силу судебного решения.
26 декабря горосберком отказал партии «Яблоко» в регистрации инициативной группы по проведению референдума в связи с несоответствием некоторых данных в представленных документах. Затем появилась альтернативная инициативная группа, состав которой горосберком опубликовать отказался. Москва. Художники встревожены судьбой знаменитого городка художников на Масловке. По их мнению, у городских чиновников есть планы развернуть строительство на месте их мастерских, а художникам создать новую коммуну где-нибудь за МКАД. Творческая интеллигенция предлагает определить статус городка художников как национальное достояние России в силу уникальности этого явления и считает, что возможный снос исторического здания – удар не только по прошлому, но и по будущему.
А теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Музей-заповедник Ораниенбаум еще в прошлом году был передан музею-заповеднику Петергоф. До Нового года Петергоф пытался перевести к себе ораниенбаумские коллекции, спешно, без должной сверки и в нарушение всех инструкций, чему воспротивились музейные работники Ораниенбаума. В конце прошлой недели глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Шевткой заверил их, что музей будет работать и впредь. Однако у самих сотрудников музея есть сомнения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уникальный музей-заповедник Ораниенбаум меньше других петербургских пригородов пострадал во время войны. Только один снаряд попал во дворец и разрушил камин. Война с чиновниками рискует оказаться страшнее вражеской артиллерии, поскольку в результате объединения с Петергофом Ораниенбаум вообще может перестать существовать как музей-заповедник. Почему так происходит, говорит заведующий экспозиционный экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Раненбаум Марина Лебединская.
Как мы поняли из слов директора заповедника Раненбаум, который он говорил на совещании, проведенном в Раненбауме по следам встречи 18 января в филармонии с главой Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилом Швидким, его заместителями Сергеем Тарасовым, объединение свершилось. Раненбаум перешел в ведение Петергофа, но он нас успокоил тем, что Раненбаум останется филиалом. Коллекции, как сказал Михаил Швидко, не вывозятся из Раненбаума, а только лишь сверяются Петергофом и остаются на своих местах. Экспозиции продолжают работать, музей существует. И до 1 июня мы находимся еще в ведении Комитета по культуре городского, а с 1 июля мы переходим полностью под Петергоф, но в качестве филиала. В качестве филиала это очень важно, потому что если мы переходим в качестве отдела, тогда мы практически теряем всю свою самостоятельность. Все коллекции тогда вывозятся точно, и тогда уже неизвестно вообще, что будет с Раненбаумом вообще, сохранится ли там музей вообще-то.
Что это было перед Новым годом, когда вам уже поступил приказ вывозить все коллекции? Или этого приказа все-таки не было?
Приказ был сверить и вывести коллекции. Им должны были бы быть присвоены новые инвентарные номера петергофские, и они бы стали неделимой частью коллекции Петергофа. Есть закон, по которому коллекции, которые находятся в музеях, которые являются национальным достоянием, каковым является Петергоф, неделимы, неотторжимы, и даже в случае развода эти вещи не вернутся на свои исторические места. До 1 июля нужно уже все вывести, причем срочно. Между прочим, фонды – это не только сами фонды, где вещи хранятся, которые не выставлены в экспозиции, а это, конечно, и все экспозиции, это понятно. И для этого подготовили ряд помещений, ну вот, в частности, музей карт, как нам известно. Так что мы сейчас не знаем, кому нужно верить. Создается вообще такое впечатление, что Петергоф мечтает завладеть коллекциями Раненбаума.
Только что было сказано, что вы переходите в качестве филиала, и значит, остается вам значительная доля самостоятельности. И тут же почему-то звонит вам новое руководство и говорит, что все-таки коллекции надо вывозить.
Еще нам не совсем понятно, вы видели репортаж по НТВ. Показали Михаила Швидкова, который сказал, что объединение произошло под единственного человека, вот действительно опытного музейщика, человека очень известного, Вадима Валентиновича Знамина. Это тот редкий случай, когда объединение делалось под конкретного человека. Мы не видим человека, мы не слышим его, нам непонятно.
Появились слухи в связи с этим совсем, что идет подковерная игра с целью вообще сделать из Раненбаума резиденцию наподобие Стрельны.
Такие версии, конечно, мы слышали. Мы не можем точно, конечно, это утверждать, но вот судя по вот этим спешным действиям, по вот таким объяснениям, которые, собственно, не дают объяснений, все-таки не совсем понятно, когда говорят, это политическое решение. Я хочу узнать, что это за политическое решение. Если только один человек может восстановить Раненбаум, то где он? И почему он ничего не говорит? Если это резиденция, то мне кажется, что это несправедливо по отношению к Раненбауму. Народ любит Раненбаум. Люди, которые вообще любят и понимают искусство, не только здесь, во всем мире, знают, что такое Китайский дворец. Это непревзойденный шедевр. Просто жаль, если Раненбаум перестанет быть музеем.
Над темой работала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. А завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 22 января. Куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной?
Театры. Сегодня вечером в Театре сатиры «Калифорнийская сюита» Нила Саймона. В главных ролях известнейшие, любимые многими российские актеры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. В спектакле три действия, три сценки из жизни трех семейных пар, не связанные между собой ничем, кроме места, где они происходят. В «Сатириконе» Ричард III в постановке питерского режиссера Юрия Бутусова. В главной роли Константин Райкин. В Театре Вахтангова один из первых спектаклей мастерской Петра Фоменко, родившийся еще на заре 90-х годов, «Волки и овцы» по одноименной пьесе Островского. В главных ролях Галина Тюнина, Полина Кутепова, Юрий Степанов. Концерты. В клубе «Жесть» гости из Латвии, группа Sound Arcade. В «Китайском летчике» выступают бас-гитарист Леонид Гуров и диджей Топор. Выступают вместе. Это традиционный для летчика формат. Музыка – легкая смесь фанка, джаза и лаунжа, лучшим образом подходящая для вечера первого рабочего дня недели. В малом зале консерватории вечер памяти Льва Гинзбурга, посвященный их столетию со дня его рождения. В программе академический камерный оркестр «Мюзика Вива» под руководством дирижера Александра Рудина. Московское трио в составе народных артистов России Александра Бондурянского, Владимира Иванова и Михаила Уткина. Заслуженная артистка России Тамара Аганезова и современники Льва Гинзбурга с воспоминаниями о нем. Для поклонников индийского искусства в Рахманиновском зале консерватории традиционные индийские инструменты и музыканты из этой далекой страны. Выставки. В клубе «Pop-Off Art» открывается выставка модерниста и супрематиста Александра Сигутина. В Российском государственном архиве на Пироговке продолжает работать масштабная экспозиция под названием «Россия. История в объективе 1850-1940». На ней представлены работы знаменитых российских и советских фотографов, режиссеров и художников эпохи Даньера, Левицкого, Роченко, Вертова, Рома и других. В Крокин-галерее открылась выставка известного российского художника Андрея Бельжо «Прыж». Подробнее расскажет обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Смотреть новую выставку Андрея Бельжо в Крокин-галерее, видимо, следует тем людям, которые прежде всего любят его знаменитого персонажа по имени Петрович. Но в отличие от черно-белого Петровича, нынешние герои Бельжо будут цветными. Часть выставки – это классическая русская живопись, которая, как говорит Андрей Бельжо, была той духовной основой, на которой его герой воспитывался. Вот, например, картина «Три богатыря» трактуется Бельжо таким образом. Алёша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич встречаются с крокодилом Геной и Чебурашкой. И Чебурашка говорит: «Да свои мы, свои, русские». Или Меньшиков сидит в Берёзове ссылке и грустно так размышляет: «Да, надо было футбольный клуб покупать».
Кино. В «Элизионе» сегодня вечером классика знаменитого шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана, фильм 1957 года «Земляничная поляна». В «Фитиль-клубе» в один день можно увидеть целиком всю трилогию Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера». Ну и, конечно, в кинотеатрах города фильмы в широком прокате. «Альфа-дог» Ника Кассаветеса, «Апокалипсис» Мела Гибсона, «Многоточие» Андрея Шпая, триллер «Не говори никому» Гийома Кане и другие.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на гандболе, футболе и зимних видах спорта. Через несколько минут после выпуска новостей. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго, удачного вам дня.
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.